Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, мог задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то, опять-таки, добро пожаловать. Мы будем здесь очень рады вас услышать. Присылайте ваш вопрос, давайте над ним подумаем. Вопросы можно оставлять на нашем сайте theos.fm. Можно оставлять в виде комментариев в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, ждем ваших вопросов. А пока я хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Людей, которые посылают свои 100, 500, 200, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Это очень легко сделать. У нас на сайте большая красивая кнопка. В углу вы ее увидите сразу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже возможно, наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И вы увидите, как ее поддержать. Мы за счет этой поддержки существуем. Но перейдем к вопросам. В своей новой книге вы говорите о том, что аргумент Юма «идем пер идем». Но буквально несколькими страницами ранее говорите, что в компьютерной игре не получится найти создателя, он вне этой игры, но он же есть. Вот и получается следующий аргумент. Игру создал ее создатель. Вы не можете найти эльфов внутри игры, потому что их там нет. Как бы вы ни искали создателя игры, его нет. Но в пункте первом мы объявили, что у игры есть создатель, поэтому он есть. Вот и получается, что мы сначала ввели создателя, потом доказали, что он не равен персонажам и что он существует. Ну вот, идем пер идем, я напомню, значит, кто не знает, это кольцевой аргумент. Это аргумент, который в посылке уже вводит тезис, который он пытается доказать. Ну, например, известный пример, который часто приводят атеисты. Библия – богодухновенная истина, потому что так написано в Библии. Соответственно, мы используем для обоснования Библии саму Библию, у нас получается кольцевой аргумент. Относительно иллюстрации с компьютерной игрой. Это не аргумент, это иллюстрация. Это другое явление. Аналогия с компьютерной игрой не доказывает, что существует создатель мироздания. Она иллюстрирует, каким образом создатель является трансцендентным, что не является частью мира, который он создал. Точно так же, как разработчики компьютерной игры не являются частью этой игры. То есть пример с компьютерной игрой – это не аргумент, это аналогия. Аналогия, она не доказывает ничего. Аналогия, она помогает усвоить определенный концепт. И вот аналогия с компьютерной игрой, она помогает нам проиллюстрировать такую особенность, как трансцендентность Бога, что Бог не является частью этого мира. Он не является каким-то объектом или явлением в этом мире, который мы могли бы определить, например, средствами науки. То есть аналогия с компьютерной игрой – это вообще не аргумент, это аналогия, поэтому он не является кольцевым, он не является аргументом вообще. Вы говорите, объективен нравственный закон, объективна красота, объективна любовь. Как-то определить, какие критерии объективности, спрашивает Александр. Ну, достаточно просто. Это то, что вы разделяете с другими людьми. Но как я отличаю галлюцинацию от реальности? видят ли то же самое другие люди. Нравственный закон, например, объективен, потому что мы все верующие и атеисты, мы все апеллируем к этому нравственному закону. Люди постоянно используют выражения типа «вы должны». Вот любые люди, которые борются за какое-то дело, там, требуют признания чего-то в качестве прав, они говорят «вы должны уважать такие-то права». И это неизбежно вызывает вопрос «кому должны-то?» Кто имеет право на нас налагать вот эти обязательства, которые мы, безусловно, должны? Откуда берется этот нравственный закон, которому мы, предположительно, должны повиноваться? Люди не могут отказаться от риторики, в которой они судят, хвалят или порицают других людей, в том числе атеисты. Атеистическая риторика – это риторика очень часто такая остро-моралистическая. Она предполагает, что какие-то люди плохие, они себя ведут неправильно, они должны по-другому себя вести, мы их гневно порицаем, этих мрачных церковников. Но само такое порицание, само такое обвинение людей в чем-то, оно может иметь смысл только в том случае, если существует объективный нравственный закон, которому люди должны повиноваться. Причем все люди. Это, если это просто так принято в нашей культуре, это никого ни к чему не обязывает. И че? А в других культурах принято по-другому. Я, не знаю, там, не соблюдаю. Допустим, я ем говядину. Индуистов это глубоко возмутит. И чё? У них так принято, а у нас так не принято. И чего я должен повиноваться каким-то вашим местным культурным заморочкам? Если не существует объективного нравственного закона, то любая нравственная риторика, любое изъявление возмущения по поводу чего-то, она предполагает, что существует объективный нравственный закон. Что касается объективности красоты, то, ну вот смотрите, есть, например, Кристофер Хитчен в своей книжке «Бог невелик», он пишет о том, призывает нас взглянуть на фотографии разных объектов во Вселенной, галактик, там, туманностей, которые получены при помощи телескопа Хаббл, испытать чувство изумления, какие они великие, завораживающие, потрясающие, красивые, в общем, и понять, насколько это круче, чем все эти библейские сказки. И оказывается, мы с ним оба испытываем чувство красоты и величия Вселенной. А это значит, что вот это переживание красоты и величия в нас существует объективно, независимо от наших личных предпочтений. Он яростный атеист, я христианин. Мы оба признаем, что туманность Андромеды красива. Если это так, то свойство красоты, которое обладает туманность Андромеды, оно объективно. Оно не зависит от наших с ним личных предпочтений. Ну, точно так же любовь, как нравственная ценность, она объективна. Потому что этика, которая предполагает, что я должен любить ближнего, я должен уважать его законные права и интересы, она предполагает, что это объективное требование. Я должен так поступать. Нравится мне самому это или нет. Поэтому это объективные ценности. Что ответить на такой известный аргумент, как орбитальный чайник Рассела? Ну, насколько я помню, чайник Рассела, он просто про то, что вот где-то там крутится во Вселенной по орбите чайник Рассела, и если я скажу, что этот чайник крутится, то это будет моя обязанность доказать, что он там есть, а не ваша доказывать, что его там нет. Насколько я помню, это апелляция к бремени доказательства. То есть, если вы утверждаете, что Бог существует, вы должны это доказывать. И на первый взгляд это кажется обоснованным, потому что если я, например, утверждаю наличие летающих драконов, и нам нужно срочно налаживать противодраконную оборону, у меня, естественно, спросят, ну а что ты взял? Ты докажи нам, что существуют эти огнедышащие драконы. А я им скажу: нет-нет, страшные, страшные драконы, они, их надо бояться, нужно принимать меры, нужно им приносить жертвы, нужно вообще там к ним очень серьезно относиться. А, естественно, у меня спросят, мне скажут: нет, вообще-то это, ты должен доказать нам, что они существуют. Мы не можем и не должны тебе доказывать, что их нет. Это ты должен нам доказать, что драконы существуют. И вот этот тезис, он верен в том отношении, что бытие Бога, оно должно быть доказуемо, и оно доказуемо, оно демонстрируется. Он ошибочен в том отношении, что он предполагает, что позиция по умолчанию – это атеизм. Если мне не доказали бытие Божие, я должен быть атеистом. И это неверно. Атеизм не является чистым отрицанием, он не является чем-то воздержанием от суждений. Атеизм – это определенная картина мира. Атеизм имеет определенные решительные утверждения о реальности. Например, атеизм утверждает, что человеческая личность, воля, мысли, эмоции – все это происходит от какого-то сложного, там, непонятного, но при этом чисто материального процесса в коре моего головного мозга. То есть, что сознание сводится, можно свести к материи. Это вызывает чудовищные философские проблемы, никто не знает, что тут делать. Как бы это можно было бы объяснить в рамках материализма, но это такое вот утверждение, которое атеизм неизбежно делает. То есть атеизм – это некое альтернативное объяснение реальности. Если мы с вами находимся в картинной галерее, и нам в Уффици, и нам экскурсовод говорит: вот эта картина, знаменитая картина «Весна» выдающегося живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. И тут среди нас один наш друг-атеист говорит: да что вы вообще тут народ обманываете? Не было никакого Сандро Боттичелли. Картина образовалась естественным путем. Естественно, но мы ему начнем настаивать: нет-нет, это нарисовал Сандро Боттичелли. А он нам скажет: это ваша проблема доказывать, что это Сандро Боттичелли. Это не моя проблема доказывать, что нету Сандро Боттичелли и не было никогда. Мы поймем, что все-таки в таком случае он должен будет предъявить убедительную картину того, как эта самая картина «Весна» образовалась. Вот если он считает, что она образовалась естественным путем, ее никто не рисовал, пускай он объяснит, как именно. И надо сказать, что атеисты пытаются объяснить, как именно. Они предлагают какую-то свою альтернативную картину мира, постоянно этим занимаются. То есть тот же Докинс не считает, что атеизм, для атеизма достаточно позиции по умолчанию. Поэтому на самом деле атеизм не предполагает, что у нас нет оснований считать атеизм какой-то позицией по умолчанию. А поэтому чайник, он в этом отношении совершенно не работает. Наука определяет истину, нравится она нам или нет, в нее не нужно верить, только религия требует веры. Более того, наука носит универсальный характер, ученые во всех странах приходят к одним и тем же выводам, они проверяемы, что проверяемого в религии. Ну, я бы сказал прежде всего, что наука и религия – это разные области деятельности, которые, собственно, не могут и не должны, мы не можем и не должны к ним подходить с одними и теми же критериями, они по-разному работают. Однако, что касается того, что наука нам истину возвещает, ну, это не так просто. Наука так не работает, наука не занимается возвещением истин. Наука – это длительный процесс, который включает в себя сбор данных, формулировку гипотез, которые бы эти данные объясняли, потом проверку этих гипотез, потом некое создание теорий, проверку этих теорий, отбраковывание этих теорий, если неудачных. Наука не занимается возвещением нам непреложных истин. Она не работает таким образом. Это длительный, подверженный ошибкам процесс накопления знаний. Вот 100 лет назад расовая теория была научной. Причем научной именно вот такой вполне себе мейнстримной. Там выдающийся германский зоолог Эрнст Геккель у нас был идейный расист. Потом, кто у нас еще был, Бульдог Дарвина, Чарльз Хаксли, был тоже научный расист. Причем он был научный расист не потому, что он был злой человек, не потому, что он ненавидел чернокожих, не потому, что у него была плантация. Нет, он просто искренне считал, что наука доказала, что происходит эволюция, разные человеческие расы находятся на разных эволюционных ступенях. Таковы научные факты. И люди это считали, что, ну да, вот наука открыла. И это был один из аргументов против библейского взгляда на мир, потому что в Библии человеческий род обладает единством. Он пал в Адаме, он искуплен во Христе, существует один и тот же человеческий род. В то время вообще предполагалось, что человеческие расы, они происходят от разных вообще предков. Там, это разные эволюционные ветви. Сейчас это похоронено, конечно. Сейчас, конечно, ученые пришли к выводу, что человеческий род таки действительно един. Но вот 100 лет назад расовая теория была абсолютно научной, и тогда весь авторитет науки, и можно было вообще бить по голове кого угодно и говорить, ну вот, наука же доказала, что нет никакого единого человеческого рода, есть абсолютно разные расы, которые это вообще совершенно разные породы. И вот вы нам будете тут сказки сказывать про Адама. А потом оказалось, что вот это представление в ходе развития науки было отвергнуто. И так бывает, что наука, она постоянно развивается, постоянно то, что было истинной, научной сегодня, оно может перестать быть такой истиной завтра. Поэтому нужно понимать, что наука всегда носит, как говорят теоретики, пробабилистский характер. То есть он носит характер какой-то достаточно условный и приблизительный. Это не то, что вот есть священная вечная истина, которая вот вам открыто, вы должны ей покориться. «Верь науке!» Есть такой лозунг. На самом деле, конечно, он противоречит самому содержанию того, что такое наука. Науки не верят. Науку проверяют постоянно. Наука постоянно меняется, постоянно развивается. Вера, она не очень в этой области лежит. С другой стороны, библейское откровение – это именно откровение. Это то, что Бог открыл. Это не то, до чего люди думали и додумались. Это то, что стало нам открыто именно в результате бытия Божьего, в результате Божьего откровения. Как вы объяснили народное возмущение в связи с предложением убрать теорию Дарвина из школ? Я не понимаю, как на жизнь людей влияет, верна она или нет. Биология прекрасно поработала без этой теории. В том-то и дело, что нет. Биология не работает, по уверению самих биологов. Есть такой, ну он скончался уже, правда, был такой, вернее, выдающийся эволюционный биолог Феодосий Добжанский, он был православный христианин, у него есть эссе. Ничто в биологии невозможно понять, кроме как в свете эволюции. Оно по-английски, оно лежит, ее легко найти по-английски в сети, я не знаю, его переводили на русский или нет. Ну, сейчас, кстати, даже Яндекс хорошо переводит. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Простите мое произношение. И вот Феодосий Добжанский, он как раз пишет, что вообще-то нет, вообще-то биология не работает без теории эволюции. И такого же мнения придерживается другой биолог, верующий христианин Фрэнсис Коллинз. И попытка подчинять биологию богословию – это серьезная ошибка в категориях, потому что, ну вот, есть, например, биологи, атеисты Ричард Докинс, потом есть у нас Александр Дробышевский, Александр Марков, у нас есть Панчин, вот они все биологи. Они в биологии понимают, они в ней разбираются. Если у меня будет вопрос по биологии, я его обращу именно к ним. Но мне бы не хотелось, чтобы эти биологи указывали богословам, во что верить. Они тут просто не разбираются, некомпетентны. когда они высказываются на темы богословия, на темы философии, веры в Бога, они несут удивительную чепуху. Не потому, что они вот в принципе глупые, но просто это не область их компетенции. Не знают они тут ничего, не понимают. Вот точно так же нам, не биологам, которые не разбираются в биологии, лучше воздержаться от того, чтобы предписывать биологам, во что они должны верить, каких теорий придерживаться. Нужно признать за ними их собственную область знаний, их собственную область компетентности. Потому что это, ну, было бы очень серьезной проблемой, если бы мы стали подчинять науку и подчинять преподавание науки в школе нашим богословским представлениям. Потому что, а кто будет эти представления определять? Кто будет командовать? Что запретят следующим? Потому что, ну, есть разногласия между религиями, например. Поэтому я хотел бы, чтобы было все-таки разделение на цеха. Пусть биологией занимаются биологи, причем далеко не все они атеисты. Пусть богословием занимаются богословы. Поэтому я не думаю, что нужно нам вмешиваться в работу биологов и указывать им, каких теорий они должны придерживаться. У нас просто нет на это компетенции. Биологи, когда они начинают высказываться по поводу богословия, несут какую-то удивительную чепуху. Ну и нам, наверное, не стоит вторгаться в их область, потому что это тоже прозвучит неубедительно. Я все-таки не понимаю про объективность нравственного закона. Допустим, существует Бог, и он установил закон. В чем, что в нем объективного? Разве только то, что он тот самый сильный? Ну, смотрите, есть у разных предметов, которые созданы людьми, объективное предназначение. Там, у фотокамеры есть объективное предназначение делать фотографии. Она для этого предназначена. Откуда я знаю, для чего она предназначена? От ее производителя. Вот ее производитель ее произвел с определенной целью. Он ее сделал, чтобы фотографировать. Он ее не делал для того, чтобы забивать ей гвозди. Поэтому производитель знает объективное предназначение того, что он произвел. Вот точно так же Бог, он нас создал с определенной целью. Для того, чтобы мы познали его и возрадовались ему вовеки. Это делает, ставит его в уникальную позицию именно как Творца, который именно создал людей и знает для чего. Он не просто является одним из личностей, которые тут имеют суждение, он является нашим производителем. Вот точно так же, как о предназначении фотокамеры нужно спросить производителя, прежде всего, так и мы должны обращаться к нашему производителю для того, чтобы понять, что для нас правильно, а что неправильно. Как вы решаете проблему теодицеи в вопросе происхождения наших душ? Поясню, в чем проблема. Чисто логически Бог мог создать нас сразу, всех в совершенных телах, какой был у Адама, и всех поселить в Эдеме. Однако в традиционной доктрине он создает души потомков Адама с учетом первородного греха. Таким образом, обременяете души нахождения в несовершенном теле без их на то вины. Налицо явная несправедливость. Значит, грехопадение, оно состояло в том, что Адам отказался от послушания Богу, от общения с ним. И Адам лишился возможности приобрести бессмертие. Лишившись возможности обрести бессмертие, отвернувшись от Бога, он не смог этого дать и своим потомкам. То есть первородный грех – это скорее лишение, чем приобретение. Мог бы Бог сразу, ну, мы можем представить себе ситуацию, когда Бог выбрасывает Адама и творит нового Адама. Если он падает, нового Адама. Если он падает, нового Адама. Но Бог решил так не делать, потому что Бог творит человеческий род как некое единство. Люди в определенном смысле едины, люди взаимосвязаны между собой. люди не являются набором несвязанных индивидуумов. Это вот одно из проявлений грехопадения, что мы начинаем смотреть друг на друга таким отчужденным взглядом, не брат ты мне, вот я отдельно, а ты отдельно, вот твои проблемы меня не касаются. И это вот одно из проявлений греха, то, что мы не видим этого единства человеческого рода, мы не видим в других людях своих братьев, своих со-людей. Но на самом деле мы, люди, принадлежим к одному и тому же человеческому роду, и мы связаны, мы едины в Адаме, в котором мы пали, и мы едины в Иисусе Христе, в котором мы искуплены. И вот сделать так, чтобы каждый человек появлялся на свете независимо от Адама, независимо от других людей, это значило бы разрушить это единство человеческого рода. И Бог на это не идет. Он сохраняет это единство человеческого рода, и он становится одним из нас, людей, во всем подобным нам, кроме греха. Так. Убедительно ли звучит требование не прелюбодействовать от человека, который сам прелюбодей? Нет, не убедительно. Я думаю, что вы вот некоторые скандалы имеете в виду. Конечно, неубедительно. Его лично это совершенно дисквалифицирует. Его не нужно слушать, не нужно на него обращать внимание, не нужно его воспринимать в виде какого-то ни было авторитета. Но вот нравственный закон – это что-то объективное. Это то, что существует независимо от нас и наших мнений об этом. Бог нас создал таким образом, что мы вступаем в брак, в общем случае, не все люди вступают в брак, но вот большая часть людей вступает в брак, и в браке мы призваны проявлять любовь и верность, подобную любви и верности самого Бога. Брак есть между мужчиной и женщиной, есть отражение любви Бога к творению, и в этой любви должна храниться верность, которая отражает верность Бога. При этом этот Божий замысел о браке, он не меняется, если его люди нарушают. Я бы сравнил это, например, ситуация с врачом. Вот мне как-то врач советовал похудеть. И там по разным причинам. Ну, вот вообще плохо быть, значит, плохо иметь лишний вес. Мне врач говорит, вы должны, значит, как, что-то с этим делать. И я, конечно, мог бы сказать, да на себя посмотри, что тут. Нашелся Аполлон Поведерный. И действительно, ну, у человека был явный лишний вес. Но от этого его врачебный совет, он не переставал быть верным. Мне действительно следует похудеть. В любом случае. Да, бывают полные врачи, сколько угодно. Это ничего не меняет в том факте, что когда они говорят, что тебе нужно похудеть, они говорят правду, нужно. Вот точно так же с нравственными заповедями. Если есть люди, которые их нарушают, ну, конечно, их нарушают, мы живем в падшем мире. Это ничего не меняет в реальности самих заповедей. Ну и более того, ну, заповедь, она же дана мне для жизни, она дана мне для радости. Если я увижу, что человек как-то, ну не знаю, пьянствует, например, кому он делает плохо? Он себе прежде всего делает плохо. Нарушая заповеди, мы делаем плохо прежде всего себе. Заповедь – это не что-то такое, что нам навязывают для того, чтобы нам жизнь испортить. Заповедь – это то, что дает Бог для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы были живы, для того, чтобы мы обрели жизнь вечную и блаженную. Церковь часто называют коммерческой корпорацией, которая постоянно тянет деньги с государства, с прихожан, с кого только может. Что ответить на это? Ну, значит, относительно корпорации, я еще не видел человека, который бы залез в кредиты, чтобы сделать пожертвование в церкви. в кредиты залезть, чтобы купить какой-нибудь новый гаджет, это сколько угодно. Я помню времена, когда люди, сейчас, может, немножко это как-то схлынуло, но вот когда была очень такая воспаленная мода на продукцию Apple, я знал людей, которые залезали в кредиты, люди, в принципе, не богатые, немного они зарабатывали, но они залезали в кредиты для того, чтобы купить себе непременно iPhone последней марки, и там, значит, яблочный этот ноутбук, и для них это большое имело значение, почти культовое, то есть человек покупал этот гаджет, он приносил его с благоговением и трепетом и любовью домой, производил то, что называется анбоксинг, вот по-русски распаковка, но русское слово не передает вот всего этого трепета, когда прям человек открывает коробку, и там его новый сверкающий гаджет. И вот это коммерческий культ. Вот тут люди реально платят большие деньги и не могут не платить, потому что ты, естественно, за деньги все продается. Люди залезают в кредиты, люди от чего-то, от многого отказываются для того, чтобы вот у них был iPhone последней модели. Вот когда люди деньги зарабатывают, это вот так выглядит. Я помню, приезжал, как его, Робинсон, что ли, звали, учитель жизни, коуч из Штатов, который учил успешному успеху. И билеты продавались там, по-моему, за 50 тысяч. Ну, там о десятках тысяч речь шла. И это было еще несколько лет назад, когда деньги были более, значит, полновесные. И я вот подумал, да, вот люди платят 50 тысяч, чтобы их 2 часа учили жизни за один сеанс. И я как-то с большим стыдом вспомнил размеры пожертвований, которые я обычно оставляю в церкви. То есть, вообще говоря, коммерческие какие-то предприятия, они по-другому выглядят, они по-другому функционируют. Они предполагают, что вы не можете воспользоваться их услугами, если вы не заплатите. Церковь функционирует совершенно по-другому. И вы не потратите абсолютно никаких денег, если вы сейчас скачаете Библию и ее сядете читать. Все, что требуется для христианского наставления в вере, оно бесплатно. В церковь можно прийти бесплатно. К причастию я приступаю бесплатно. И здесь церковь, она существует за счет того, что люди считают нужным туда принести. И я считаю нужным церковь финансово поддерживать, потому что церковь – это не дело каких-то других людей, которые профессионально этим занимаются. Я тоже член церкви. Я тоже хочу иметь свой вклад в этом. Знаете, вот когда храм у нас строили, предлагали купить именной кирпич. То есть ты покупаешь сертификат, что там будет кирпич, который ты оплатил в стене. И это как-то греет душу, что стоит храм, и там есть твой кирпич. Может, даже пара кирпичей. И вот когда ты являешься членом церкви, ты понимаешь, что для тебя важно, чтобы тут служили литургию, чтобы тут совершались таинства, чтобы тут людям преподавали причастие, то ты вносишь какую-то свою лепту для того, чтобы все это происходило. Это естественно. И я, знаете, у меня есть знакомые священники, естественно, и я, понимаешь, никто из них не пошел в священники ради денег. Это не способ сделать хорошие деньги. Священники – это не особенно богатые люди. Но они примерно на уровне своих прихожан живут. В Москве побогаче, в провинции победнее. Но юноша, обдумывающему житье, который хочет вот седло большое, ковер и телевизор, я бы не советовал идти в священники, потому что если вас интересуют деньги, их лучше заработать как-то иначе. Но вообще говоря, идея, что церковь – коммерческая структура, она абсолютно нелепа. А так, любое постоянно функционирующее сообщество, оно неизбежно собирает деньги. Даже если это клуб охотников и рыболов. Потому что неизбежно возникают расходы, которые нужно как-то оплачивать. Так. То есть объективность вы определяете большинством мнений. Если большинству нравится музыка Баха, она объективно прекрасна. Нет, объективность – это не мнение. Объективность – это то, что мы обнаруживаем. И гарантия от того, что наш опыт не является иллюзорным, является опыт других людей. Это ведь не вопрос голосования. Люди могут впасть в такое идеологическое, в такое вот отупение, что они не будут воспринимать музыку Баха. Человек может быть эстетически неразвит. И мы можем оказаться в ситуации, когда большинство людей эстетически неразвиты, и они не понимают высокого искусства, они не понимают Баха, например. Но если на свете есть разные люди, которые Баха понимают, то это указывает на красоту как реально, нечто реально объективно существующее. Это как, ну не знаю, допустим, тонкий слух. Есть, может быть, не очень много людей, у которых очень тонкий слух. Но если они все слышат одно и то же, это нечто реальное. Вот был такой Терри Пратчетт, писатель-фантаст популярный, он был атеист. И он упомянул, что он любит слушать музыку Томаса Таллиса. Он, помню, писал письмо, предлагая ему разрешить эвтаназию, и он говорил, что я хотел бы умереть в кресле с бокалом бренди в руке и музыкой Таллиса в моем айфоне, потому что музыка Томаса может приблизить к раю даже атеист. Вот Таллис – это церковный композитор английский 16 века. И я тоже его очень люблю, я тоже его слушаю. И мы оба с Терри Пратчеттом понимаем, что речь идет о чем-то реально прекрасном. И вот на этом основан аргумент. Мы оба это видим. Мы оба понимаем, что мы видим нечто реальное или прекрасное. Или там Кристофер Хитченс, который видит прекрасное в галактиках. Мы оба видим там прекрасное, и поэтому мы можем использовать этот наш общий опыт для диалога. Что ответить мусульманам, которые говорят, что Библия была искажена? Ну, тогда нужно попросить. Я с таким, когда сталкиваюсь в интернете, я постоянно спрашиваю, изложите, пожалуйста, ваше видение происшедшего. Что, собственно, случилось с учениками Иисуса? Потому что если Библия была искажена, тогда получается, что у Иисуса были ученики. Об этом упоминает Коран. Коран их хвалит, что это были вот хорошие божьи люди. Но от них ничего не осталось, их нет. Потому что весь Новый Завет написан какими-то совершенно посторонними людьми, которые непонятно откуда взялись. И которые все исказили. И вот я время... Ну, не знаю, я пока не нашел. Не знаю, есть ли такой у них ответ. Но, по крайней мере, я его не обнаружил. Мне его никто не выдвинул. Как именно произошло искажение? Дело в том, что дошедшие до нас тексты Нового Завета, они восходят к первому, максимум второму поколению учеников Иисуса. То, что ближайшие ученики Иисуса верили в то, что он умер и воскрес, это в этом вообще никто не сомневается, ну, кроме, собственно, мусульман. То есть, если мы посмотрим на неверующих даже исследователей Нового Завета, никто из них не сомневается, что ученики верили в то, что Иисус Христос умер на кресте и воскрес из мертвых. Вот смерть Христа на кресте – это настолько непреложный факт, что дальше не было. Вот, поэтому я бы хотел просто увидеть какую-то альтернативную гипотезу о том, а как вот так получилось, что возник Новый Завет, возникла вера в смерть и воскресение. Я пока ее не обнаружил. Так. Относительно бритвы Оккама, если все можно объяснить на уровне естественных наук, то зачем тогда Бог? Не является ли он просто лишней гипотезой? Значит, бритва Оккама – это методологический принцип, который формулируется так: не умножай сущности сверх необходимого. Вот. Если бы я был человек-ученый, я бы это прочитал по латыни, но по латыни я не помню. Надо будет выучить. и этим потом, значит, фигурять. А сверхнеобходимого для чего? Всегда предполагается какая-то цель. Например, мы пытаемся установить причину смерти Александра Сергеевича Пушкина. И мы просим представить доклад у патолога-анатома. Патолога-анатом нам пишет доклад. В докладе сказано, смерть была вызвана огнестрельным ранением, которое привело к таким-то патологическим процессам в организме. Вот Александр Сергеевич скончался. В наше время, при современном уровне развития медицины, его бы, скорее всего, спасли. И патологоанатом тут сделает всю свою работу полностью. Для него там Дантес, Дуэльный кодекс, русская литература – все лишние сущности. Они ему не нужны для того, чтобы сделать его работу. Они в его докладе не упоминаются, потому что они совершенно ему для решения его задачи представить доклад о причинах смерти поэта, они просто не нужны. Но это не значит, что их не существует. Если можно составить такой доклад, полностью сделать свою работу, совершенно не вспоминая о том, что вот был такой Дантес, там, русская поэзия была, там, Наталья Гончарова, там, все их сложные отношения, это не значит, что всего этого не было. Это просто значит, что для решения конкретной задачи патологоанатома все это излишне, не нужно. Вот точно так же мы можем объяснить научно стихи Пушкина. Почему Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Мы можем это объяснить с точки зрения науки? Запросто. Пушкин был, по многочисленным свидетельствам, самец примата. Как самец примата, он был своими генами побуждаем к тому, чтобы, значит, размножиться с подходящей самкой репродуктивного возраста. Чтобы привлечь внимание самки, он как ну, нормальный самец млекопитающего распушал хвост, а в качестве хвоста у него выступала, значит, поэзия. Это такой способ, значит, привлечь самок. Будет ли это объяснение научно верным? Я боюсь, что да. Вот Пушкин, он действительно самец примата. Действительно, любовная поэзия, она связана с желанием продвинуть свои гены. А проблема в другом. Будет ли оно полным? Вот если мы скажем, вот у нас есть научное объяснение того, почему Пушкин написал стихотворение. Значит, поэзия – это лишняя сущность. Да ничего она не лишняя. Просто научное объяснение – это объяснение в очень узком спектре реальности. Да, мы можем сказать, что Пушкин действительно самец примата, но кроме этого, Пушкин – представитель там, дворянской русской культуры XIX века. Пушкин – великий поэт, на поэзию которого оказали влияние такие-то авторы. А Пушкин – огромное культурное явление, он оказал влияние на развитие русского языка там, и так далее и тому подобное. То есть, если мы попытаемся свести такое явление, как Пушкин, к биологии, мы явно оставим за кадром очень много очень важных вещей. Это объяснение будет не то чтобы неверным, но неполным. Поэтому бритва Окама, она работает только в определенном узком спектре запросов, когда я ищу объяснение в рамках определенной задачи, определенной теории, определенного взгляда на вещи. И ссылаться на бритву Окама, указывая, что чего-то не существует, невозможно, потому что бритва Окама, она просто говорит об экономии объяснений, о том, чтобы мы отделяли то, что нам нужно в данном случае, от того, что мы в данном случае не привлекаем. Нам это в данном случае не важно. Мы решаем проблему в другой немножко сфере. Когда, не знаю, врач лечит человеку желудок, врач не интересуется его религиозными и политическими убеждениями. Не потому, что их не существует, а просто потому, что в рамках решения его задач, там, лечить человеку желудок, у него не возникает необходимости обращать на это внимание. Это просто не входит в его задачу. Поэтому бритва Окама, она работает только в рамках, которые мы определили. Вот мы решаем определенную задачу. И она не работает, не может работать для того, чтобы объявлять что-то несуществующим и нереальным. Люди, которые ушли из церкви, говорят, что благодатный опыт, озарение, утешение от Святого Духа и все, что они переживали, имеет психологическое объяснение. Что, если это действительно так? Ну, я бы тут две вещи сказал. Во-первых, вера основана, наша вера основана не на переживаниях. Наша вера основана на свидетельстве апостолов. То есть христианство, в христианстве есть мистический опыт, несомненно, но христианство – это не мистическая религия, христианство – это религия откровения. Христос воскрес из мертвых совершенно независимо от моих переживаний по этому поводу. Это объективный факт, это то, что произошло в истории. Мир сотворен Богом, Христос воскрес из мертвых совершенно независимо от того, что я по этому поводу думаю, переживаю, ощущаю. Есть у меня мистические озарения, нет у меня мистических озарений, Христос все равно воскрес. Это факт, который никак не зависит от содержания моей головы. Это объективная реальность, вне моей головы совсем. Если все мои духовные переживания окажутся сплошной галлюцинацией чистой психологии, это никак не повлияет на тот факт, что Христос воскрес из мертвых. А второе соображение – это то, что любой духовный опыт, он все-таки не является принудительным. То есть он не заставляет вас принять определенную позицию. Вы можете от него закрыться. Вы можете задним числом его отвергнуть. Вы по отношению к нему свободны. То есть, в принципе, человек может сказать, это все глюки были. Может. Такое возможно. И я помню, как-то я давно, к сожалению, не сохранил эту ссылку, но давно в Ютубе я видел рассказ одной женщины, которая, пережила опыт клинической смерти, она вышла из тела, увидела его со стороны, встретила своего покойного дядю, который был ее очень большим другом, и дядя ей сказал, тебе еще не пора, давай назад. Она вернулась в тело, осталась атеисткой. Это все, говорит, были галлюцинации умирающего мозга. То есть, в принципе, человек может объявить галлюцинациями все, что угодно, любой опыт. Он в этом отношении свободен. Мы свободны в интерпретации нашего опыта. Поэтому, если человек ушел от веры, потом объявляет свой опыт иллюзорным, ну, он может это сделать. Это ничего нам не говорит о подлинности или неподлинности своего опыта, его опыта. Что делать с проблемами библейской текстологии? Некоторые стихи Библии, на которых основывается традиционная христианская ортодоксия, оказываются подложными. Ну, возможно, имеется в виду стихи типа «Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святый Дух». И многие считают, что этот текст был добавлен позже. Его нет в ранних текстах. Это вообще не проблема, потому что любое значимое учение Библии, оно основано не на одном стихе, не на двух, не на трех. Оно всю Библию пронизывает с конца в конец. Библия – это такой вот гипертекст, в котором любое значимое учение, оно многократно утверждается, многократно подтверждается, оно находит в себе опору во многих текстах Библии. То есть, если окажется, что вот этот фрагмент Библии, он недостоверен, ну, тут их очень немного таких, то тут остается только сказать, что в любом случае у нас достаточно материала для того, чтобы обосновать традиционную христианскую точку зрения. Но я боюсь, что мое время уже подошло к концу, время этого эфира, и должен я уже с вами прощаться. Большое вам всем спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».